Издательство АСТ представляет «Сказки и мифы Северной Европы для детей» в пересказе Леонида Яхнина. Мифы и легенды бриттов. Легенды и мифы живут дольше людей, их сотворивших. Из уст в уста, от деда к внукам передаются они. И уже невозможно знать, когда возникло предание, пришедшее к нам из глубины столетий. Настолько правдиво оно повествует о жизни древних обитателей Земли. Однако некоторые из этих легенд попадали в старинные хроники и записки древних писателей, неожиданно принимая вид исторических свидетельств. Боги и люди. Битва богов и деревьев. В незапамятные времена, когда на земле не было людей, а на небе солнца, луны и звезд, мир населяли боги. Они делили между собой небесную сферу и подземное царство. Властителями неба были праматерь всего сущего, богиня Дон, восседавшая на троне в небесном созвездии Кассиопеи, ее божественный супруг, сияющий Луд, и их дети. И были они богами света и жизни. Подземным царством, Анвном, правил бог потустороннего мира Аравн. А мрачными глубинами бездонных вод владел бог моря Лир, окруженный крылатыми духами, морскими ветрами и обитателями моря Тритонами. И были эти боги силами тьмы и смерти. Две этих божественные силы, два племени великих богов, непрестанно боролись друг с другом. Раскалывалось небо, разверзались пропасти земли, когда вновь и вновь закипало великое сражение, битва света и тьмы. Однажды сын верховной богини Дон, маг и повелитель чародейства и фантазии, неутомимый борец против темных сил Гвидион, вступил в неравную схватку с повелителем подземного мира Аравном. Этот властитель царства мертвых обладал многими сокровищами и таил их в самых мрачных подземельях своих владений. И было у властителя тьмы ужасное воинство. Нагоняло страх стоглавое чудовище, под языком которого скрывалась несметная армия воинов. Рядом с этим чудовищем скакала черная жаба, щелкая сотни хищных челюстей. Около нее извивалась мерцавшая стальной чешуей змея, тело которой состояло из проклятых душ обитателей царства тьмы. Но Гвидион обладал магическими чарами, с помощью которых он мог превращать в отважных воинов все, что его окружало — траву, кусты, деревья. И в мгновение ока перед воинством чудовищ густой чащей выросла армия света, и не было ей извода. Песнь об этой битве деревьев сложил древний бард Талиесин. Крепкий ольшанник начал атаку, ясень ввязался в кровавую драку, плющ не растратил воинственный пыл, врага он в смертельных объятиях душил. В битве дерев, погибая невинно, алые капли роняла рябина, ель величавая правила битвой, ива, склонясь, помогала молитвой. Яростным был неуступчивый дрог, дуб возвышался над битвой, как бог. Гвидион, сын богини Дон, победил в неравной схватке. На этот раз силы тьмы были укрощены и отступили. Но предстояло еще много сражений, каждый раз потрясавших подвластные богам миры. И были они всегда подобными небесной грозе, когда, заслоняя солнце, наплывают черные тучи, разрываемые копьями молний и откликающиеся громовыми ударами. И кажется, будто сшибаясь, трещат и раскалываются на куски гигантские щиты. Миф о боге солнца. Близнецы. У Гвидиона и его жены богини по имени Аранрот, что означало «серебряный круг», родились близнецы. Оказались братья разными, как темнота и свет. Одному из них, темноликому и молчаливому, дали имя Дилан, что означало «сын волны». И он тут же устремился в свою родную стихию, во мрак, непроглядную тьму морских пучин. И стал он наподобие рыбы плавать в безмолвной глубине вод. Море приняло его как своего, и над ним никогда не бушевали волны. Стал Дилан морским божеством, повелителем темного глубинного царства, лишенного солнечного света. Второй сын, светлый ликом и лучившийся как солнце, воспитывался и рос вдали от небесного дома его матери Аранрот, в замке Гвидиона, сиявшем среди звезд Млечного Пути. Вырастал божественный малыш так же быстро, как его брат. В 2 года он казался 8-летним и гулял без присмотра взрослых, где ему вздумается. А еще через 2 года он стал неизменным спутником своего отца Гвидиона. Но вот беда. Ему так еще и не придумали имени, а это, по древним поверьям, могло навлечь на мальчика любое несчастье. Дитя без имени, что воин без щита. Но называть сына может только мать. И повел его Гвидион к своей жене Аранрот, только не в небесный ее чертог, а в земной, похожий на скалу замок. Первое заклятие. Поначалу мать не узнала сына, который так вырос. А услышав от Гвидиона, кто этот мальчик, она разгневалась, что тот до сих пор не навестил ее, не удостоил почтительной сыновней любовью, и наложила могущественная женщина на ребенка заклятие. «Останется он безымянным», — произнесла она, — «до тех пор, пока я не пожелаю дать ему какое-нибудь имя, а когда это будет, никому неведомо». Гвидион понял, что надо действовать хитростью и заставить мать хоть как-то окликнуть сына. Это и станет его именем. Отправился он вместе с мальчиком на берег моря. Там принял чародей облик башмачника и в такого же башмачника превратил своего сына. На другой день явились оба башмачника к воротам замка богини Аранрот. Увидела она их из окна высокой башни и велела узнать, что им надо. «Мы башмачники», — сказал Гвидион, — «и шьем необыкновенные башмачки из самой тонкой и нежной кожи». Аранрот давно мечтала о новых башмачках. «Сшейте мне до утра пару башмачков», — приказала она. К утру башмачки были готовы. Только лукавый Гвидион сделал так, что один башмачок был женщине мал, а другой велик. Рассердилась Аранрот и хотела уже прогнать неумелых башмачников. «Не гневайтесь, госпожа», — смиренно проговорил Гвидион. «Мы ведь шили башмачки в приглядку. Спуститесь к нам, а я сниму мерку с вашей ножки». Только вышла к ним Аранрот, как на плечо ей слетела крохотная птичка-крапивник. Вздрогнула от испуга Аранрот. И тут мальчик по знаку отца вскинул лук и подстрелил птичку прямо в лапку. «О!» — поразилась богиня-мать. «Ты просто лев с твердой рукой!» А на языке валлийских богов это прозвучало как имя — Леулойгифес. «Вот ты и дала имя своему сыну!» — обрадовался Гвидион. Второе заклятие. В негодование пришла Аранрот от того, что ее так ловко провели. Топнула она ногой, на которой так и не было чудесного башмачка, и наложила на сына новое заклятие. «Впредь не может он взять в руки никакое оружие до тех пор, пока я сама не вручу его ему», — молвила она и скрылась в своем замке. «А какой же мужчина без оружия? Не мог оставить Гвидион без внимания такое страшное заклятие. Ничего он не ответил и отправился вместе с сыном в свой далекий замок. Там божественный Гвидион стал упорно и ежедневно учить сына военному ремеслу. Юноша постигал умение защищаться и нападать, спать в открытом поле, в шалаше, под камышовой кровлей и есть что придется. Но стоило ему взять легкий дротик или копье, как пальцы разжимались сами собой, и оружие выпадало из рук. Настало время снова наведаться в замок Аронрод. Гвидион и Лео, сын его, явились туда под видом бардов. Стоя у стен замка, Гвидион запел. «Взгляни, богиня, в небеса, где на просторах стылых плывут безмолвно, без следа послушных облаков стада, где раздаются голоса летуней легкокрылых, где нет проторенных дорог и где в небесный твой чертог никто войти не в силах». Очарованная сладкозвучным пением, Аронрод вышла навстречу бардам и пригласила их в замок. Но едва закрылись за ними ворота, как Гвидион превратил мирный щебет птиц, дуновение ветра, шелест травы и плеск ручья в воинственные возгласы, лязганье оружия, громовой топот огромной армии, которой на самом деле и не было. «Богиня!» — воскликнул чародей. «Идет сюда несметное войско. Дай нам оружие, и мы защитим тебя!» — приказала Аронрод своим служанкам немедленно принести копья и луки. А Лео, неузнанному своему сыну, сама вручила обоюдоострый меч. Едва она свершила это, как шум и ляск, вой и топот прекратились. Опять беспечно щебетали птички, журчал ручей, шелестела трава под легким дуновением ветерка. Засмеялся Гвидион. «Никакого войска нет и в помине», — сказал он. «Это лишь наваждение, плод чудодейственных чар. А ты, богиня, только что сама своими руками вручила оружие нашему сыну, и потому второе твое заклятие снято». Третье заклятие. В бессильной ярости топнула ногой Аронрод и воскликнула. «За этот обман наложу я на него заклятие пострашнее. У него никогда не будет жены, сотворенной из плоти, а значит, не будет и потомства». С тем она и исчезла за высокими воротами. А Гвидион прямиком отправился к своему дяде и наставнику, богу плодородия и плодовитости Мэту. Только он мог бы создать девушку не из плоти, но живую и способную наделить Лео многочисленным потомством. И Мэт сотворил прекрасную юную деву из цветов. Дали ей имя Блодуэт, что и значит «цветочный лик». Но на этот раз Аронрод была начеку. Зная, что Лео — сын света и дня и не переносит ночи, она превратила Блодуэт в ночную птицу-сову. Захлопала крыльями сова и улетела. Теперь, — радовалась Аронрод, — уже никогда никакими чарами не сможет Гвидион разрушить последнее заклятие. Казалось, навсегда Аронрод разлучила Лео с прекрасной девушкой по имени Цветочный Лик. Но Гвидион тут же обратил своего сына в орла. И гнал, гнал орел сову, пока она не взлетела так высоко, что с лету ударилась о небесный купол, и ее перья, словно развеянные ветром цветочные лепестки, рассыпались на мелкие звездочки. И потекли звездочки по темному ночному небу Млечным путем. А орел взмахами могучих крыльев разогнал ночь и вновь обратился в Лео Лой Гифес с сияющим ликом. Теперь уже все знали, что это и есть бог солнца. А рассыпанные по небу большие и малые звезды были его детьми, рассеянными по всей бесконечной небесной шире. Окруженный кольцом живого сияющего пламени, бог солнца заскользил по небесному куполу на запад и медленно опустился в волны морские. Кто, какой чародей, сможет решить, исполнилось ли третье заклятие Аронрод о том, что не иметь Леу, этому владыке небес, земной жены, созданной из плоти и крови. Британия и бритты. Остров озер и холмов. Миф о происхождении Британии берет свое начало из тех легендарных времен, когда жили еще на Олимпе боги Древней Греции Зевс и Аполлон, Марс и Гермес, Афина и Афродита. Сын Афродиты, славный мифологический герой Греции Иней, по окончании Троянской войны и многолетних скитаний по Фракии и Македонии, побывав на островах Крит и Делос, наконец достиг италийских берегов, где и оставался до конца жизни. Через много лет потомок Энея, его правнук Брит, покинул родину и долго блуждал по разным землям со своими верными товарищами. И приплыли они к самой западной окраине океана. Лежал там обширный остров, звавшийся тогда Альбионом. И был это прекраснейший из островов. Раскинулись по всей его земле просторные поля, на щедро родящей почве которых вызревали сладостные земные плоды. Благоухали зеленые луга с произраставшими на них высокими и сочными травами и цветами различной окраски. Набегали словно волны холмы, поросшие цветущим вереском и ветвистым дроком. Шумели нетронутые леса, населенные дикими зверями, и зеленели прозрачные рощи с деревьями, сочившимися медовой смолой. Пересекали тот остров богатые рыбой бесчисленные реки, текущие в разные стороны — на восток, на запад, на юг и на север. Небо доставали своими снежными вершинами горы, и бурные потоки сбегали с горных круч. Орлиными гнездами были усеяны неприступные скалы. Роились вокруг того острова малые и большие острова. Плавали они в море, будто чудесные гигантские рыбы. Во впадинах между горами и посреди зеленых долин осколками неба лежали дивные озера —